Ты думал, что я веду тебя в наружность? Что я прогуливаюсь там вечерами, когда у меня плохое настроение, и теперь решил взять тебя с собой? Прямо так, не одетого. Курильщик достает сигареты. Мне просто было интересно, что ты имел в виду, говоря об уличной копоти. Это неправильно? Ты не так спросил. Ты спросил, правда ли мы идем на улицу. Зачем придираться к словам? Ты ведь прекрасно понял, что я имел в виду. Сфинкс опять пинает урну. Это ужасно, курильщик. Когда твои вопросы глупее тебя. А когда они намного глупее, это еще ужаснее. Они как содержимое этой урны. Тебе не нравится ее запах, а мне не нравится запах мертвых слов. Ты ведь не стал бы вытряхивать на меня все эти вонючие окурки и плевки. Но ты засыпаешь меня гнилыми словами-пустышками. Ни на секунду не задумываясь, приятно мне это или нет. Ты вообще об этом не думаешь. Бледный курильщик мусолит в пальцах сигарету. Я действую тебе на нервы. Так и скажи. Я могу ни о чем не спрашивать. Спрашивай о том, чего не знаешь. Да, например, о матушке Анне, чтобы потом ничего не понять из ваших ответов. Это, конечно, очень интересно. Табаки попробовал о ней рассказать. Не его вина, что ты не поверил ни единому слову. Даже не попытался понять. Потому что он болтал чепуху. Почему его мусор тебя не раздражает, Сфинкс? Почему его слова не кажутся тебе мертвыми? Он болтает без умолку. Если бы каждое его слово превращалось в окурок, дом бы давно погребло под ними. Осталась бы одна гигантская гора окурков. Сфинкс вздыхает. Нет. Эта гора окурков лишь для того, кто не умеет слушать. Научись слушать, курильщик, и тебе станет легче жить. Научись у того же шакала, слушай его внимательно, как он задает вопросы. Он берет только то, что ему нужно. А болтовня? Он действительно болтун и любит приврать. Но в мусоре его слов всегда прячется честный ответ. А значит, это уже не мусор. Просто табаки надо уметь слушать. И не говори, что это невозможно. У других получается. Курильщик смотрит на Сфинкса с возмущением. Сфинкс, не делай из табаки великого гуру, пожалуйста. Просто признай, что он на привилегированном положении. Что ему можно то, чего нельзя другим. Сфинкс кивает. Хорошо, он на привилегированном положении. Ему можно то, чего нельзя другим. Ты доволен? По-моему, нет. Чего ты хочешь на самом-то деле? Курильщик молчит. Сфинкс выходит с лестничной клетки в коридор первого. Чуть отставая, курильщик едет следом. Обида заткнула ему рот. Он едет, думая о том, как трудно быть белой вороной, как тяжело им живется и как их никто не любит. «Возможно, я избалован», — говорит Сфинкс, не оборачиваясь. «Еще македонским, его бессловесным пониманием. Или даже лордом, слишком гордым, чтобы задавать вопросы. Возможно, я пристрастен или раздражен. Но мне кажется, что и ты ведешь себя странно, курильщик. Так, как будто мне есть в чем перед тобой оправдываться». Курильщик догоняет его и едет вровень. «Это правда, что ты бил лорда, заставляя его ползать?» Сфинкс останавливается. «Правда. Правда черного». «Но это было. Было». Коридор первого. Лампы, фонари, линолеум, испещренный следами шин. В актовом зале кто-то насилует рояль. Из раздевалок доносится пёсье потявкивание. Сфинкс мимоходом заглядывает во все двери, ищет слепого и думает, неужели курильщик не видит, как все это похоже на улицу? Неужели не чует копоть и невидимый падающий снег? На слепого они натыкаются в самом конце коридора. Он избивает автомат с газированной водой в надежде вернуть проглоченную монетку. «Мучает жажда?» — спрашивает Сфинкс. «Уже нет». Слепой в последний раз бьет по автомату, и на пол падает картонный стаканчик. Слепой поднимает его. «Девятый», — говорит он, — «и хоть бы один полный». «Слепой, из этого автомата уже 100 лет ничего не вылезало, кроме стаканов». По соседству пузырь из третий рулит по автостраде, сбивая встречные машины и сотрясая игральный автомат. «Тебе рыжий в этих краях не попадался?» «Что у тебя с голосом?» — интересуется слепой. «Чего это ты осип?» «Оберегая тайное имущество от длинноногих шлюх», — мрачно отвечает Сфинкс. «Да, Габи заходила». Сфинкса охватывает жгучее желание пнуть слепого, разнести ему щиколотку вдребезги, чтобы любимый вожак надолго охромел. «Заходила», — цедит он, борясь с собой. «И надеюсь, что больше не зайдет, что ты об этом позаботишься». Слепой вслушивается, склонив голову. Потом предусмотрительно заходит за автомат, убирая ноги из пределов досягаемости сфинкса. «Мое упущение», — признает он. «Впредь буду более бдителен». «Кто это с тобой? Курильщик?» «Он самый! Вытащил его прогуляться!»
«Нервничает?» — равнодушно спрашивает слепой.
«А я тебе говорил. Черный его попортил». Онемев от возмущения, курильщик смотрит на них снизу вверх, на двух наглых, самовлюбленных ублюдков, обсуждающих его, словно его здесь нет. У пузыря выключается экран. Автомат с дребезгом проигрывает ему несколько тактов похоронного марша. Он слушает, обнажив голову. В актовом зале прыщавый лавр отодвигает от рояля стул вертушку и платком вытирает пот со лба. «А теперь сыграй что-нибудь не такое занудное», — просит его. Лавр надменно усмехается в пространство. «Никто ничего не смыслит в джазе. Просвещать их бесполезно». Колясники в ошейниках дружно аплодируют. Его улыбки, а не его игре. Потерянный курильщик катается по первому этажу. Дышит уличной копотью. Он демонстративно отъехал от сфинкса и слепого и теперь жалеет об этом. Стоило послушать, что они еще о нем сказали. Когда первый приступ злости прошел, курильщик заподозрил, что сказанное было адресовано ему, что как только он отъехал, они заговорили о другом, а сфинкс еще раз убедился, что он не умеет слушать. «Ну и черт с вами», — говорит он, — «не обязан я выслушивать ваши дурацкие замечания».
«Чьи?» — с интересом спрашивает кто-то, и, подняв глаза, курильщик натыкается на улыбку чеширского кота в исполнении рыжего.
«Неважно», — растерянно бормочет он. Ему никак не удается привыкнуть к тому, что с ним заговаривают члены других стай. Их готовность к общению сбивает с толку, как будто он все еще фазан. Рассердившись на себя, он поправляется. «Сфинкса и слепого!» — обсуждают меня в глаза, как будто я глухонемой. Это бесит.
Улыбка рыжего делается шире. «О-о-о!» — тянет он. «В какие сферы я ненароком взлетел!»
Курильщика передергивает. Над ним издеваются. Но невольное уважение к вожаку, пусть даже такому клоуну, как рыжий, мешает развернуться и уехать. Рыжий, как ни в чем не бывало, протягивает ему сигарету и закуривает сам, плюхнувшись на пол. Волосы у него, как засохшая кровь, и губы такие же яркие, словно в губной помаде. Подбородок в розовых царапинах от бритья, на шее связка сухих куриных костей. Он чудной, как все крысы, а вблизи кажется даже еще более странным. «Рыжий?» — неожиданно для себя спрашивает курильщик. «Что ты знаешь о матушке Анне?» Рыжий задирает голову. В лягушачьих очках сверкают блики коридорных лампочек. «Очень мало», — признается он, стряхнув пепел прямо на белые брюки в цветочек. Ужасающе грязные. «Честно говоря, я не силен в истории. Кажется, она тут была директрисой в конце прошлого века. Жутко религиозная. Слышала голоса святых. Этакая Жанна д'Арк на пенсии. Впрочем, она ведь была монахиней. При ней к дому пристроили лазарет. До того имелся один жалкий кабинетик с медицинской сестрой и палата на две койки. За каждой мелочью приходилось мотаться в город. Дом-то тогда еще находился в пригороде».
«Откуда ты все это знаешь?»
Курильщик потрясен информированностью рыжего и тем, что тут, оказывается, умеет нормально говорить. Ему казалось, что крысы объясняются в основном междометиями. Рыжий пожимает плечами. «Откуда?» «Да, в принципе, это все знают. Здесь ведь как? Хочешь что-то выяснить? Покопайся в старых бумагах. В дальнем подвале их свалены целые груды. Что-то конкретное откопать нелегко, но при желании можно. Ближе к выходу лежат бумаги поновее, а совсем давние, в ящиках у стен». Курильщик ежится при мысли о том, что рыжий, мог копаться в старых документах, интересуясь историей дома. «Да бог ты мой! Если бы его спросили полчаса назад, он бы, скорее всего, ответил, что рыжий неграмотный. И табаки знает оттуда же». Курильщик не спрашивает, он утверждает. Но рыжий расценивает его слова как вопрос. «Табаки», — смеется он, — «табаки знает лучше всех. Он-то в основном и откапывал эти бумажки. Откапывал, сортировал и заставлял всех читать. Спроси его, расскажет куда подробнее». Курильщик затягивается с такой силой, что начинает кашлять, разгоняет перед лицом дым и говорит сипло. «Он рассказал, только не упомянул о документах». «Любит темнить», — соглашается рыжий, зевая. «Такая порода». Перед ними возникает сфинкс. «А я тебя искал», — говорит он рыжему. Рыжий садится прямее. «Кажется, ты меня нашел. Ты подсунул слепому Габи. Я это кое-как пережил. Но регулярные набеги на спальню терпеть не намерен.
Учти, если она еще раз у нас появится...» Рыжий вскакивает, так старательно изображая ужас, что курильщик не может не рассмеяться. «То ты об этом горько пожалеешь», — заканчивает сфинкс. «Я ясно выражаюсь?» «Более чем! Ну а если сам слепой вдруг?» «Со слепым я уже поговорил». Рыжий отвешивает шутовской поклон. «Все, что в моих силах, всегда! Я преисполнен рвения, амиго!» «Не поясничай», — просит сфинкс. «Не буду». Курильщик опять фыркает. Сфинкс и Рыжий не обращают на него внимания. Сфинкс задумчиво рассматривает Рыжего, словно пытаясь что-то припомнить. Рыжий почесывается.
«Чем еще могу быть полезен?»
«Сними, пожалуйста, очки, если тебе не трудно», — просит его сфинкс. Рыжий морщится.
«Ловишь на слове? Не очень-то это по-дружески». «Ладно, так и быть, но ненадолго».
Он поворачивается спиной к коридору и, воровато оглянувшись, сдергивает очки. И исчезает. Во всяком случае, так кажется курильщику, что Рыжий исчез. На сфинкса печально смотрят темные глаза в медных ресницах, а худое лицо их владельца принадлежит какому-то незнакомцу, который никак не может быть Рыжим. Исчезли бритые брови, шрамы на подбородке, мерзкая ухмылка. Глаза ангела стерли их, изменив лицо до неузнаваемости. Длится это наваждение пару секунд, после чего Рыжий надевает очки, и ангел исчезает. Остается неврастенник и извращенец.
«Все», — заявляет он, облизываясь, — «аттракцион окончен».
«Спасибо», — без тени иронии благодарит его сфинкс. «Я соскучился по тебе, смерть. Действительно соскучился».
«Скучай дальше», — огрызается Рыжий. «Смерти больше нет. Оставим стриптиз до лучших времен».
«Извини, Рыжий», — встревает в их разговор курильщик. «Это, конечно, не мое дело, но очки тебя очень уродуют».
«Ха!» — мрачно откликается Рыжий. «А зачем, по-твоему, я их ношу? Чтобы казаться лапочкой? И из чего это, как ты думаешь, у нас в крысятнике все дрыхнут в спальных мешках? Да затем же, чтобы мне не прикручивать эту блядскую оптику к морде скотчем. Высокая должность, скажу я тебе, не такое дело, при котором стоит выглядеть героем манги».
«Я это давно понял», — говорит курильщик, «что вожаку в доме желательно выглядеть восставшим мертвецом почему-то».
«Умница!» — радуется Рыжий. «Правильно понял! А еще учти, даже настоящему бывшему мертвецу не просто все время выглядеть, как полагается. Он же не Рокфор».
«Откуда ты знаешь, как они выглядят?»
«А я специалист в этом вопросе».
Хихикнув, Рыжий кланяется курильщику, куриные кости на шее сухо побрякивают, и удаляется. Мерзкий, красногубый, не вызывающий доверия крысиный вожак. Специалист по ожившим покойникам. «Знаешь, сфинкс», — говорит курильщик, глядя ему вслед, «я когда-то играл сам с собой в такую игру, мысленно раздевал всех подряд. Ну, не всех, в основном вожаков. Раздевал их, брил или там, прически менял. Довольно интересная игра. И вот с Рыжим у меня ничего не вышло. Я думал от того, что у него очки такие. Слишком заслоняют лицо. А оказывается, это от того, что то, что под очками, вовсе не он». Сфинкс смотрит на курильщика с интересом. «Странные у тебя игры. Необычные». Он ни о чем больше не спрашивает и ничего не уточняет. И вообще отходит, потому что кто-то его позвал. Но курильщик так взбадривается от проявленного к нему интереса, что возвращается в спальню почти веселым. Может, все не так страшно? Может, и со сфинксом можно общаться по-человечески? Говорил же он с Рыжим вполне по-дружески. Поднимаясь в лифте, он слышит, как на лестнице хихикает парочка, только что отлипшая друг от друга с влажным чмоканьем. С площадки этажом выше доносятся звуки гитары. Девушки. Новый закон.
В туалете четвертой Лэри, присев на край унитаза, достает из кармана пустую пудреницу и, заглядывая в зеркальце, начинает выдавливать угри.
Его дергает от боли. Он шипит и, не переставая шипеть, смазывает ранки одеколоном. Завинчивает флакон и прячет его в унитазный бачок. В спальне третьей на заправленной постели корчится стервятник. Брючина подвернута, нога обмотана мокрым полотенцем, но это не помогает.
«Громче музыку!» —
не открывая глаз, рычит он, и птицы наперегонки бросаются к магнитофону. Слон, посмотрев на вожака, косолапит к окну. На подоконнике в красном горшке мерзнет Луис, любимый кактус стервятника. Цветок его съежился жалким клочком пустыни.
«Ну что же ты?» —
укоризненно шепчет слон кактусу. «Не видишь разве? Ему больно! Помоги!»
За окном кружат чуть заметные снежинки, первые в этом году. Засмотревшись на них, слон забывает о стервятнике.
В классе первой фазан Джин с черной повязкой на рукаве открывает вечер памяти безвременно ушедшего от нас Ара Гуля. Фазаны шуршат бумажками с подготовленными к случаю стихами и вздыхают в ожидании своей очереди.
Черный в библиотеке листает энциклопедию на букву F. Между страниц сложенная бумажка. Он разворачивает. «Свобода в тебе самом», — многозначительно сообщает косой почерк.
Курильщик рассматривает альбом с репродукциями Босха. Подняв голову, встречается взглядом с Табаки.
«Чему грустим?» — спрашивает шакал.
«А что, нельзя?»
«Слушай его», — сказал сфинкс.
Курильщик слушает.
«Чему?» —
переспрашивает шакал.
«Он берет то, что ему нужно.
Иногда мне кажется, что я вас совсем не знаю».
Табаки щедрым жестом распахивает обе жилетки. «Смотри, вот он я, как на ладони. Чего тут можно не знать?»
Под жилетками замызганная рубашка, красные жирафики на голубом фоне. Заканчивается ужин. Воспитатели на своем этаже отгораживаются от дома дверью с двумя замками и пытаются представить, что его нет. Со двора выезжают машины работников столовой, падает первый мокрый снег, его высвечивают фары. У лестницы, ведущей к девушкам, Лэри в самой красивой рубашке из оставленных лордом прощается с белобрысой спицей.
«Да не бойся ты так», — говорит он. «Они нормальные ребята, вот увидишь. Ты им понравишься, точно тебе говорю».
Спица мотает головой. Челка прикрывает ей правый глаз.
«Ни за что! Не пойду к вам, даже не проси!»
Долговязая Габи прячет под матрац фотографию Мэрилин Монро и садится сверху, зябко поджав ноги в черных чулках. На обогревателе сушатся еще три пары таких же. Габи берет их по очереди, просовывает в каждую руку и пытается найти два целых, которые можно совместить друг с другом в одну приличную пару. В первой комнате фазаны, размахивая траурными повязками, хором поют, мужественно сдерживая слезы в этот скорбный час. В четвертой спальне курильщик устает от их пения, не слыша его. Карты ложатся на одеяло, Табаки раскладывает пасьянс. Сфинкс играет с кошкой, опрокидывает ее носком ботинка и отдергивает ногу от острых когтей. На кровати Горбача лицом к стене лежит черный. Снизу его не видно, но все знают, что он там. Он не спит. Он читает стихи Горбача, написанные на стене цветными мелками. Читает, немного стыдясь, как чужое письмо, случайно оказавшееся перед глазами. Гаснет свет, и последние, застрявшие в коридорах логи, спешат разойтись по спальням. Девушка в коляске, похожая на японку, кукла, поднимает над головой зеленый фонарик на цепочке. Рядом с ней идет красавица, почти не спотыкаясь, даже в темноте. Кукла красива, маленькая, с безмятежно гладким лицом. Мимо пробегают логи с оттопыренными губами сплетников, хихикают и, засмотревшись на куклу, натыкаются на стены. Черный уже на своей кровати. Лежит, пытаясь вспомнить так понравившееся ему стихотворение о старике, который вытащил из реки собаку. На верхнем ярусе той же кровати Горбач яростно трет стену смоченным слюной платком, стирая именно этот стих. Курильщик вздыхает и ворочается во сне. Одеяльные холмы в розовых отблесках ночника. Меж холмов и складок вырастает белое здание и ползет вверх башни в 22 этажа. Загораются кнопки окон. Курильщик взлетает до 14-го и заглядывает в окно. Отец, мать и брат, очень прямые, до ужаса смахивающие на манекены, сидят на диване в гостиной и смотрят на него. Он влетает в форточку, неловко виляя задом и размахивая руками. «Вот, наконец, и ты, сынок. Садись с нами». Он в своей кровати, шторы опущены, в комнате темно. Пол вибрирует. Что это? Как солдаты на марше, они выезжают рядами, все с одинаковыми стрижками, черно-белые, как сороки. Фазаны.
«Ну, встать!» — скрипит голос покойного. «Он же умер, я помню!» — Ара Гуля. И длинный палец Макаронина упирается точно в середину его лба.
Лоб сразу начинает болеть, как будто в этом месте синяк.
«Встать!»
«Они ведь знают, что я не могу!» Курильщик лежит неподвижно, а визгливые голоса все выкрикивают. «Встать! Встать! Подъем!» Пока он не начинает плакать.
«Ты не пришел меня помянуть!» — шипит Гуль, ввинчивая палец в ноющий лоб курильщика. «В этот скорбный час!» — поют фазаны хором. «Когда мы говорим «прощай!»
Они меня хоронят.
Но я же еще жив.
На тумбочке горшок с геранью. Курильщик всматривается в ее листья и на одном из них замечает крошечное зеленое пятнышко.
«Иди сюда», — шепчет голос сфинкса. «Давай, не бойся».
Лист заслоняет комнату. Каждая прожилка на нем размером с дерево, пушок, что покрывает листья, некошенные травы. На краю этой изумрудной саванны сидит сфинкс в зеленом плаще с прозрачными крыльями и болтает ногами. «Видишь, как все просто, и нечего бояться».
«Мы теперь всегда будем здесь жить?»
Лист вздрагивает, слышится отдаленный грохот.
«Что это?»
«Это слоны бегут», — отвечает сфинкс, помахивая длинными усиками, которые растут у него прямо изо лба. «Бегут, бегут». «Да, сынок», — отец кладет руку ему на колено. «Они в гостиной на диване, рядом мать и брат. Понимаешь ли, они иногда здесь пробегают по своим делам».
Курильщик всматривается в бежевый ковролин, на котором отпечатался гигантский след слоновьей ноги.
На чердаке дома со скрипом поднимается крышка напольного люка. Слепой протискивается в щель и, встав на колени, опускает крышку на место. Сверху на люке есть железное кольцо, а снизу ничего, потому что эта дверь только для слепого. Он отряхивает пыль с одежды и, мягко ступая по дощатому полу, крадется через чердак. 5 шагов от крышки люка до стула, обратно почему-то 4,5. Он знает, что стул с дырявым сиденьем будет там, где он его оставил в прошлый раз. Здесь никто не бывает. Только он сам и Арахна. Она висит в своем углу, крошечная, почти незаметная, и притворяется мертвой. Опустившись на дырявый стул, слепой достает из-под свитера флейту. «Слушай, Арахна», — говорит он в пустоту, — «это только для тебя». Тишина. Чердак — самое тихое место в мире. Струящиеся из-под пальцев слепого отрывистые дрожащие звуки заполняют его. Слепой плохо представляет, чего он хочет. Это должно быть как сеть, как ловчая сеть Арахны, огромная для нее и незаметная для других. Что-то, что и ловушка, и дом, и весь мир. Слепой играет. Впереди ночь. Он выводит знакомые мелодии. То, что получается красиво у Горбача, у него сухо и оборвано по краям. Только свое у слепого получается красивее. В погоне за этим своим он не замечает шагов проходящей ночи. И она проходит мимо, сквозь него и сквозь чердак, одну за другой унося его песни. Арахна делается все больше. Она заполняет свой угол и выходит за его пределы. Серебряная паутина опутывает весь чердак, в центре ее слепой и огромная Арахна. Арахна вздрагивает, и ее ловчая сеть вздрагивает вместе с ней. Прозрачная паучья арфа от пола до потолка. Слепой чувствует ее вибрацию, слышит звон. Бесчисленные глаза Арахны жгут ему лицо и руки. Он улыбается ей, уже зная, что получается именно то, чего он хотел. Еще не совсем, но уже близко. Они играют вдвоем, потом втроем с ветром, запевшим в трубах, вчетвером, когда к ним присоединяется серая кошачья тень. Когда слепой обрывает песню, сразу исчезает в пыльном углу Арахна, уменьшившись до размеров ногтя, а кот утекает в напольную щель. Только взбесившийся ветер продолжает выйти, стучать по трубам, рвется в слуховое окно, дергает раму. Стеклянный дождь, и он врывается внутрь, засыпая дощатый пол мусором и снегом. Не обращая внимания на осколки, слепой проходит по ним босиком. Подойдя к звездообразной дыре, протягивает руку в рамку стеклянных ножей, берет с крыши снег, пушистый и мягкий под твердой коркой, и пьет его с ладони. Я пью облака и замерзший дождь, уличную копоть и следы воробьиных лапок. А что пьешь ты, Арахна? Арахна молчит. Ветер улетает, затухая и тоскуя. Взволнованный песней кот пушистой стрелой мчится вниз сквозь этажи. Этажом ниже его двойник пересекает коридор, летит по ступенькам, останавливается в другом коридоре и присаживается вылизать грудь и лапы. Кот мчится ниже, еще ниже, до пропахшей чужими котами площадки, потом прямо и оказывается рядом с двойником. 3 круга кошачьего танца, соприкосновение всезнающих носов, 2 истории. О ночной жизни дворового мусорного бака и о концерте с пауком. Потом они бегут, лапа к лапе, ребро к ребру, мимо погасшего экрана телевизора, мимо уснувших тел и, наконец, сворачивают в дверной проем, в душную темноту, к
где сидит хозяйка с третьим котом на коленях. Синхронным прыжком коты запрыгивают на острые хозяйские плечи. Их шкуры смешиваются, образуя одно пушистое одеяло.
Дом. Интермедия. Ветер звенел стеклом. С крыши капало. Слепой услышал тихое журчание и вздох красавицы, который, не просыпаясь, устроился поудобнее в собственной луже. Вонючка посвистывал носом. Слепой крался между кроватями, прижимая к груди одеяльный сверток с кедами. Сиамцы лежали в одной постели с точностью до сжатых кулаков, повторяя одну и ту же позу. Волк наверху спал в обнимку с гитарой. Когда он ворочался во сне, струны тихо гудели. Комнату заполняли фантомы. Слепой их слышал. Каждый, как призрачную песню. Над спящим красавицей снежной горой сверкала необъятная соковыжималка. Она работала без передышки, извергая разноцветные потоки, пахнущие фруктами. Потоки захлестывали кровать и спавшего в ней красавицу, унося его, как на плоту, в апельсиновый океан. И скромная лужица мочи терялась в этом царстве соков, так что ее можно было не замечать. Над постелью фокусника шуршал звездным плащом человек в маске, повелитель цилиндров и разрезанных пополам женщин в купальниках. Гром аплодисментов невидимых зрителей распугивал соседних призраков. Слон спал безмолвным холмиком. С верхних кроватей доносился шелестящий шепот. Их посещали родители Горбача, безликие люди в ярких одеждах. К их разговорам слепой никогда не прислушивался. Наверху бывали только они и кошмары волка. Темные коридоры и лабиринты, по которым волк, лязгая зубами, убегал в пустоту и куда за ним устремлялись тяжелые грохочущие шаги. Волк вскрикивал, успокаивая его, тихо звенела гитара, привязанная за гриф к спинке кровати. Миновав фантом соковыжималки, слепой остановился. От кровати кузнечика донесся протяжный бархатный голос старшеклассницы. «Слушай, когда ты вырастешь, станешь как череп. Я это знаю, потому что я ведьма». Слепой шагнул, споткнулся о чей-то ботинок, и призраки снов исчезли, спугнутые шумом. Он толкнул дверь и очутился в коридорном блоке на холодящем босые ноги полу. Надел кеды и вышел в общий коридор. Он шел, легкий, как перышко, в изжеванной одежде, с одеялом на плечах, плащом, подметавшим его следы. В одном месте он остановился, отколупнул от стены мажущийся, крошащийся кусок штукатурки и съел. Не удержался и отколупнул еще один. Чумазое лицо побелело от мела. Он миновал спальни старших и классные комнаты, поднялся по лестнице и прошел коридор воспитателей, чистый и сухой, где не было трещин в стенах и неоткуда было брать штукатурку. За одной из дверей гудел телевизор, и слепой задержался его послушать. Наконец он остановился у двери лося. Осторожно нажал на ручку, хищно ссутулясь, приготовившись бежать при малейшем шорохе. Дверь открылась, и он вошел, вытянув руку, чтобы не стукнуться о дверь туалета. Но она оказалась закрыта. Он спокойно подошел к двери спальни и приник к ней, вслушиваясь в тишину и еле различимое дыхание спавшего внутри. Слепой слушал стоя, потом, опустившись на корточки, слушал, как тихую мелодию, говорившую «Ему хорошо, он спит и не видит снов». Потом расстелил одеяло у порога и лег, страж и хранитель его сна. Об этом никто не знал, и никто не должен был знать. Из-под двери сочилась полоска света, о которой слепой не догадывался, но сон его был чуток, и когда за дверью раздался кашель и скрип пружин, он подскочил, как собака, услышавшая чужие шаги. Чиркнула спичка, зашелестели страницы, слепой слушал. Он читал долго, читал и курил. Потом пружины опять заскрипели, освобождаясь от тяжести, и он пошел к двери, шаркая тапочками. Слепого сдуло под вешалку. Плащ и пальто сомкнулись и укрыли его, сжимающего скомканное одеяло. Лось прошел в туалет, ничего не заметив. Также он прошел обратно, щелкнув выключателем. Дверь хлопнула, слепой вынырнул из-под одежды, вернулся на прежнее место и, расстелив одеяло, лег. Полоска света под дверью исчезла. Опустив голову на ладонь, слепой задремал. Сон его был прозрачен. Выходя во двор, сиамец Рекс первым делом обходил ловушки. Их было три, и две из них он сделал сам. Но сработала третья, та, на которую он рассчитывал меньше всего — цементная яма. Непонятно было, кто ее выкопал и зачем, но ловушка получилась неплохая. Рекс побросал в нее рыбьи потроха, найденные на помойке, и прикрыл досками, пряча от посторонних глаз. Дожди мешали проверять яму каждый день, но иногда он о ней вспоминал. Потроха с каждым днем пахли сильнее. В одну из проверок, подойдя к яме, он услышал возню и тихое урчание.
Подкравшись, он встал на четвереньки и заглянул под доску. Пахнуло тухлой рыбой. Облезлый от дождей и грязи рыжий кот зашипел на него, выгнув спину. Рекс радостно присвистнул и отполз прочь. Вернулся он с карманами, набитыми камнями. Кот, почуяв свою участь, попытался выскочить. Рекс сбил его обломком кирпича. Потом начал метать остальные. Доски мешали целиться, и камни летели мимо. Рекс боялся, что кот выскочит или начнет орать. Кот действительно начал орать, и его вопли привлекли внимание. Рекс не сразу заметил хромого, а когда заметил, было уже поздно делать вид, что он очутился у ямы случайно. Хромой, златокудрый горбун с неприятными глазами и вывернутой ногой, был из людей черепа. «Развлекаешься?» — поинтересовался он, остановившись возле Рекса и заглянув в яму. Кот метался, штурмуя гладкие цементные стены. Может, он бы и выпрыгнул, если бы не подбитая лапа. На трех ногах кот потерял прыгучесть. «Доставай, животное!» — велел хромой, закуривая. Сиамец попятился. Хромой поймал его за шею. «Я не могу, там глубоко. Если убрать доски, он сам выпрыгнет». Хромой промолчал. Рекс начал снимать доски. Убрав последнюю, посмотрел на хромого. «Доставай», — сказал тот безразлично, «пока я тебя самого не скинул». Рекс нагнулся и заискивающе помурлыкал, но кот затаился, не подавая признаков жизни. Вздохнув, сиамец начал сползать в яму. Прыгать он боялся из-за ноги. Хромой стоял на самом краю. Рекс покосился на него, на злую безгубую прорезь рта, и, зажмурившись, рухнул на дно ямы. Кот от его падения совсем обезумел. Рыжий молния понесся по стенам, срываясь и мяукая. Рекс ощупал ногу и, убедившись в ее целости, попробовал поймать его. Но кот не давался. «Не могу поймать!» — крикнул сиамец. «Он царапается!» «Лови!» — ответил непреклонный голос. Кот выписывал вокруг Рекса летучие зигзаги. Рекс попробовал ухватить его за хвост. Извернувшись, кот полоснул когтями. Со сдавленным воплем прыгнул Рексу на голову и выскочил из ямы. В руках у сиамца остались рыжие шерстинки. Кошачьи вопли удалились в направлении гаражей и взмыли к небесам. Рекс затаился, выжидая. Лицо и руки горели царапинами. Сначала наверху было только небо, потом появился хромой, окруженный золотистым сиянием волос в полосатом пиджаке цвета горчицы. Он держал обломок кирпича. Сиамец испуганно уставился на этот обломок. «Поиграем?» — предложил хромой. «Ты будешь кот, а я буду ты. Очень интересная игра. Начнем?» Обломок кирпича полетел вниз. Вскрикнув, Рекс присел на корточки, прикрывая голову. «Интересно, правда?» — спросил его хромой. «Только зря ты не уворачиваешься. Я ведь могу и попасть». Швырнув еще два камня, хромой выдернул сиамца наверх за ворот. Провонявший рыбой, обмякший как тряпка, сиамец висел в его руке, закрыв глаза. Но стоило хромому положить его на землю, Рекс ожил и, переваливаясь по крабье, рванул к дому. Хромой проследил за ним взглядом, сел на сложенные доски и закурил, стряхивая пепел в яму. В чумной комнате мальчишки перебрасывались боксерской перчаткой. Транзистор кричал. Фокусник накрывал хомяка цилиндром, поднимал цилиндр и грустно вздыхал. Хомяк, так и не привыкший к цилиндру, жадно ел картофельную шелуху, успокаивая нервы. Сиамец Макс в рубашке в горошек сидел на подоконнике, расплющив о стекло нос и губы, и тоскливо смотрел во двор. Ему было не по себе. Его даже тошнило от тревоги.
«А слепой опять ночью уходил», — сообщил Ванючка, обнимая пойманную перчатку. «Интересно, куда?»
«Очень хочешь знать? Съезди за ним и посмотри», — предложил волк. Перчатка стукнула волка по щеке, и он отшвырнул ее.
«И поеду», — пригрозил Ванючка. «Только он меня услышит, и пользы от моей поездки не будет никакой».
«Оставь бедного грызуна в покое», — попросил горбач фокусника. «Он из-за тебя ест, как сумасшедший».
«Значит, на него действует», — обрадовался фокусник. «Может, он ест, чтобы не исчезнуть? Набирает лишний вес».
Вошел сиамец Рекс, исцарапанный и грязный, провонявший тухлой рыбой. Не глядя на брата, прохромал к своей кровати и лег лицом к стене.
«Я знал», — грустно подумал Макс, — «что что-то с ним приключилось, что-то нехорошее».
Дохляки тактично ни о чем не спрашивали. Хомяк в перевалку убежал под кровать, волк рисовал у себя на щеке татуировку. Сиамец лежал тихо. Двигалась только его рука, бритвой выскребая на стене смерть хромому. Макс подошел к брату и заглянул через плечо. Дом не спал. Может быть, спали учителя и воспитатели, собаки и телевизоры, но дом не спал. В его недрах под самыми корнями рождалась музыка, просачиваясь сквозь стены и потолки, и он еле заметно вздрагивал, сотрясаемый ею. Все это шло из подвала. По темным коридорам крались фигуры чумных дохляков. Тихо постукивал костыль фокусника, слон сопел по тяжестью вонючки, сидевшего у него на шее. Цепочкой белых пижам они спустились по лестнице, отворили наружную дверь и вышли во двор, черный от безлунной ночи. Такой же цепочкой прокрались к подвальным окнам и сели перед ними на землю, а потом легли. В подвале, оборудованном под бар, бесновались старшие. Окна вспыхивали оранжевым и зеленым, стекла дребезжали от топота танцоров, в разноцветном калейдоскопе метались темные фигуры. Замерев, мальчишки смотрели внутрь. Прекраснее драк старших только их развлечения. Пивные оргии, фантастические танцы склеенных, колясочные вальсы и дикая скрежещущая музыка, которую они непонятно где достают. Дохляки изо всех сил таращились в низкие окошки, уверяя друг друга, что в них что-то видно, хотя ничего, кроме сменявшихся цветов, разглядеть было нельзя. Зато можно было оглохнуть, ослепнуть и умереть от зависти. Они лежали, терпеливо уткнувшись носами в холодную подвальную решетку, моргали, ослепленные вспышками, и им казалось, что они и вправду что-то видят. Лежа между сиамцем и фокусником, кузнечик глотал цвета — оранжевый, зеленый, белый, синий и воющую музыку. С каждым всхлипом песни на высокой ноте он ждал, что вот сейчас под вой и стон этого прекрасного шабаша из подвального окна вылетит старшеклассница на метле и унесется в черное небо, рассыпая искры и дико хохоча. Конечно же, это будет ведьма. «Давай, скорее!» — взвизгнула песня. Она пробьет дыру в стекле, и за ней в эту дыру вылетят все остальные. Спланируют вровень с землей, а потом взмоют свечками один, другой, третий и понесутся среди туманных облаков, на лету превращаясь в веселых лохматых чертей. Может, после них на земле от них останутся оборвавшиеся амулеты. Песня была об этом. Старшие метались, раскачивались, загорались, окрашиваясь в разные цвета, но оставались на месте. Не могли улететь, как будто подвал держал их на привязи. Некому было разбить для них стекло. «Давай же, скорее!» — звенело у кузнечика в ушах. Цвета разрывались вспышками. Оранжевый, зеленый, белый, синий. Он дышал ртом, сжавшийся, как пружина. «Давай! Зеленый, белый!» Ахнув, кузнечик перевернулся на спину и с размаху ударил каблуками ботинок в стекло. Оно зазвенело, осыпаясь, а кузнечика подхватили с обеих сторон и потащили прочь, выдернув застрявшие между прутьев решетки ноги. Спустя несколько шагов он вскочил и, обгоняя всех, побежал сам, потому что песня продолжала кричать «Скорее! Скорее!». Только теперь это был призыв к бегству. Они взбежали по лестнице, он по-прежнему впереди всех, и с грохотом пронеслись по коридору, спотыкаясь и хохоча. Троим хромавшим казалось, что они летят быстрее ветра, двоим, тащившим третьего, что они бегут быстро, и даже самому большому, жалобно кряхтевшему позади всех, казалось, что он бежит. А еще им слышался шум погони. Ворвавшись в спальню, они повалились на кровать и зарылись в одеяло, как ящерицы в песок. Их душил хохот. Они старались лежать тихо и только незаметно скидывали под одеялами ботинки. Упал на пол один ботинок, потом другой. Всякий раз они замирали, прислушиваясь. Но было тихо. Никто не гнался за ними. Никто не вошел проверить, спят ли они на самом деле. Сдавленно дыша, они изображали спящих, пока им не надоело. Потом медленно один за другим слезли с кроватей, сползлись на середину комнаты, к тому месту, где в их пещере во все вечера горел невидимый костер, и сели полукругом, поджав босые ноги. «Зачем ты это сделал?» — спросил фокусник.
«Меня два раза уронили», — пискнул Вонючка. «Один раз на лестнице. Я мог разбиться насмерть».
Слон дрожал и сосал палец. «Я хотел их выпустить», — объяснил кузнечик. «В небо». Руки чумных дохляков, грязные от лежания на асфальте и от ржавых решеток, потянулись его ощупать.
«Эй, с тобой все в порядке?» «Это от туманного смотрения», — сказал Горбач. «Уж я-то знаю».
«Кто-то должен был их выпустить», — сказал кузнечик. «На волю. Песня была про это». Он замолчал, пытаясь расслышать песню. Через два этажа. Но теперь все было иначе, так как будто где-то далеко просто слушали музыку, и никто никуда не звал.
«Я бы что угодно отдал, чтобы стать взрослым», — простонал сиамец. «И там, как они, я бы и сам чего-нибудь разбил. Ну почему мы растем так медленно?»
«А я его узнал, черепа», — похвастался фокусник. «Правда, правда».
«Никого ты не узнал», — сказал волк. «Хватит врать».
Красавица обнимал соковыжималку. «Это было как сок», — сказал он тихо. «Как будто все там облито соком».
апельсиновым, потом клубничным, потом не знаю каким.
«Когда мои письма дойдут, и у нас так будет», — пообещал Ванючка. «Все это ерунда, подумаешь, ночные пляски. Хлещут пиво и завывают. Тоже мне веселье. У нас будет лучше».
«Их и сейчас слышно», — волк поднял палец. «Там, внизу. Они, может, и не заметили, что у них стекло полетело. А может, им все равно, когда они веселятся».
«Давайте мы тоже будем веселиться», — предложил Горбач.
«У нас нет девчонок», — сказал Кузнечик. «И подвала тоже нет. И проигрывателя с колонками. Но когда у нас все это будет, мы точно улетим, а не станем топтаться на месте».
«Ага», — закивал Ванючка. «Ты шарахнешь ногой по стеклу, и мы улетим в небеса, в белых пижамах, как привидения. Главное, не забудь, ты нам обещал».
«Никто тогда не заставит меня носить пижаму», — проворчал Горбач. «Когда я буду взрослый, пусть только попробуют».
Кузнечик пробирался вдоль стены, наступая в сметенные опилки. По кафе стлался перламутровый дым, облачками переплывая от столика к столику. Из динамиков звучала музыка. Старшие общались, распластав на клеенчатых скатерцах локти, сблизив потлатые головы, пуская дым из ноздрей. Он прошел мимо них тихо и незаметно и забился в угол между пластмассовой пальмой и выключенным телевизором. Сел на корточки и застыл, переводя взгляд от одного стола к другому. Это были обычные классные столы, застеленные клеенками. В углублениях для стаканчиков с карандашами стояли пепельницы. Старшие сами придумали это кафе и сами его обставили. Стойка из ящиков, обтянутых ситцем. На ней шипели и плевались кофеварки, а рукастый старшеклассник Гиббон жонглировал чашками, сахарницами и ложками, разливал, смешивал, взбивал и расставлял свои произведения по подносам. Со стульев вертушек на тонких ножках, расставленных по всей длине стойки, за ним следили жадные зрители. Ёрзали вельветовыми задами по грибовидным сиденьям, ложились на стойку, размазывая коричневые полукруги кофейных следов, запускали пальцы в сахарнице. Такой шик был доступен только ходячим. Колясникам оставались столы. С листа пальмы над головой кузнечика свисала картонная обезьяна на шнуре. Он посмотрел на нее, потом перевел взгляд на старших. Динамики, пришпиленные к стенам, зашуршали в холостую. Далеко в клубах дыма за стойкой Гиббон вытер ладони полотенцем и сменил пластинку. Кузнечик уткнулся подбородком в колени и закрыл глаза. Это была не та песня. Но он верил, если сидеть долго и никуда не уходить, в конце концов они поставят ту самую. За окнами быстро темнело. Большинство столов были заняты. Голоса старших гудели, сливаясь в шелестящий поток. Песня танцевала, постукивая жестянками и вскрикивая. Как будто целая толпа шоколадных людей в набедренных повязках вертела задами и стучала пятками в песок, а ладонями — в бубны. Кузнечик нюхал кофе и дым. «Может, кофе — взрослящий напиток? Если его пьешь, становишься взрослым?» Кузнечик считал, что так оно и есть. Жизнь подчинялась своим никем не придуманным законам, одним из которых был кофе и те, кто его пил. Сначала тебе разрешают пить кофе. Потом перестают следить за тем, в котором часу ты ложишься спать. Курить никто не разрешает, но не разрешать можно по-разному. Поэтому старшие курят почти все, а из младших только один. Курящие и пьющие кофе старшие становятся очень нервными, и вот им уже разрешают превратить лекционный зал в кафе, не спать по ночам и не завтракать. А начинается все с кофе. Кузнечик сидел, положив подбородок на колени и сонно сомкнув ресницы. Картонная обезьяна раскачивалась на шнуре, кто-то подкинул пивную банку и поймал ее. По оконному стеклу побежали серебряные трещинки. Дождь. Раскаты грома заглушили музыку. За столами засмеялись и посмотрели на окна. Гиббон протер стойку, кузнечик терпеливо ждал. Шоколадные люди стучали и пели, неуемно жизнерадостные, не подходящие ни дождю, ни наступающим сумеркам, ни лицам за столами, подходящие только запаху кофе и его цвету, муляжу пальмы и картонной обезьяне. Почему никто не слышит, что они здесь лишние, они и их солнечные песни? Наконец, покачав бедрами и бубнами, кофейно-шоколадные исчезли, к радости и облегчению кузнечика, оставив только шуршание и треск затухающих костров. А потом и этот тихий звук перекрыл шум дождя, и кроме дождя не осталось ничего. Гиббон сменил пластинку. Сквозь шорох дождя просочилась гитара. Кузнечик поднял голову и насторожился. Голос он узнал сразу. Песня была другая, но голос — тот самый, что кричал из подвального окна. Кузнечик сел прямо. Голос шептал и стонал над столами и головами старших.
Сквозь водные потоки и тучи выглянуло заходящее солнце, и комната стала золотисто-лиловой. Неважно, что это была не та песня. Кузнечику казалось, что и это он знает. Знает, как самого себя, как что-то, без чего не было бы ни его, ни всех остальных. Вместо подвала было кафе, но голос все равно звал. Уйти куда-то через стену дождя. Куда, никто не знает, и даже не надо разбивать стекло, просто пройти сквозь него, как сквозь воду, а потом сквозь дождь и вверх. Столы таяли клетчатой мозаикой скатертей, растворяясь в музыке. Время застыло. Дождь простучал по лицам и ладоням, сиреневый свет исчез, золото растаяло. Только голова кузнечика золотисто светилась в темном углу. Его голова и ресницы. Песня закончилась, но у голоса на пластинке было еще много таких для тех, кто умел слушать. И кузнечик слушал, пока Гиббон не сменил пластинку на другую, с другим голосом, не умевшим заставить себя узнать. Головы старших закачались, пальцы забегали, мусоля стакана и наполняя пепельницы. Под столами прошла кошка с блестящей спиной. Прошла с жалобным мяуканьем, и ей бросили окурок и мятный леденец. Кузнечик вздохнул. В этой песне не было даже кофейных людей. В ней не было ничего, просто пищала женщина. Две девушки с ярко-красными губами отъехали от своего стола. Одна подняла с пола кошку и прижала ее к груди. Кто-то включил свет, и сразу везде защелкали выключатели. Над столами засветились зеленые зонтики торшеров. Женщина пела о том, как ее бросают. Уже вторую песню. Кузнечик встал, отлипая от стены и от нагретого его теплом телевизора. Пальма качнулась, и обезьяна перевернулась пустой задней стороной. Белой нитью он прошел между столами, разрезая дымную завесу подводного царства. Подводного из-за зеленых торшеров и позеленевших лиц. Подошел к стойке и тихо о чем-то спросил. Старшие свесились со стульев грибов, сказали «Что-что?» и засмеялись. Гиббон в белом фартуке посмотрел на него сверху, как на что-то, не заслуживающее внимания. Кузнечик повторил вопрос. Лица старших весело оскалились. Гиббон достал из кармана фломастер, почиркал им по салфетке и положил ее на край стойки. «Прочти!» — приказал он. Кузнечик посмотрел на салфетку. «Ведомый дирижабль», — прочел он тихо. Старшие захохотали. «Свинцовый, дурачок!» Кузнечик покраснел. «Почему свинцовый?» «А чтобы удобнее было стекла бить», — безразлично ответил Гиббон, и старшие опять захохотали. Под их дружный хохот кузнечик, мокрый от стыда, вылетел из кафе, пряча в зажиме протеза комок салфетки. «Кто им сказал? Откуда они узнали?» В чумной комнате по стенам летели звери. Подстерегая беспечных прохожих, в засаде прятался гоблин. Кузнечик сел перед тумбочкой, на которой стояла пишущая машинка, и разжал зажим. Салфетки не было. Кулак руки не руки не сжимался по-настоящему. Кузнечик зажмурился, потом открыл глаза и отстукал на клавишах то, что помнил и без бумажки. Выдернул листок и спрятал в карман. Он был расстроен дирижаблем, потому что не мог понять, при чем тут дирижабль? Они толстые, неуклюжие и давно уже вымерли. А еще тем, что старшие знали про стекло, что это он его выбил. «Самое обидное, — сказал кузнечик, — самое обидное, что это кто-то из вас им рассказал».
«Чего?» — переспросил горбач, свесившись сверху. «Ничего», — сказал кузнечик.
«Кому надо, тот расслышал». Красавица был в бумажной короне с загнутыми краями. Он улыбался, но его улыбке не хватало зуба. Вонючка во второй такой же короне улыбался выжидающе и с интересом. Его улыбка была чересчур зубастой. Сиамец вырезал из журнала картинки, он поднял на кузнечика стылые глаза и опять защелкал ножницами.
«Кто кому чего сказал?» — не выдержал Вонючка. «И кому чего надо было услышать?»
Горбач опять свесился вниз.
«Про стекло», — сказал кузнечик. «Что это я его разбил. Старшие знают».
«Это не я!» — выпалил Вонючка. «Я чист, никому никогда!»
Сиамец зевнул. Горбач возмущенно завозился в одеялах. Слон ковырял карман комбинезона.
«Я им сказал, что кузнечик очень хотел вас выпустить. Очень разволновался. Я им так сказал».
«Кому?»
— Вонючка сдвинул корону на бок и поковырял в ухе.
«Кому ты это сказал?»
«Им», — слон неопределенно помахал рукой. «Большому, который спросил. И еще тому, который рядом стоял. Ему тоже. Нельзя было. Они не обиделись».
Незабудковый взгляд слона устремился к сиамцу, палец потянулся в рот.
«Нельзя было, да?»
Сиамец вздохнул. «Сильно досталось?» — спросил он кузнечика. «Нет», — кузнечик подошел к Ванючке и подставил ему карман. «Достань, я тут кое-что записал для твоих писем, чтобы ты упомянул».
Ванючка рванул карман, выхватил бумажку и завертел в руках, внюхиваясь в написанное.
«Ого», — сказал он, — «ничего себе! Думаешь, нам это пригодится в хозяйстве?»
Горбач спустился со своей кровати, взял у Ванючки листок и тоже прочел.
«Дирижабль? Что это значит?»
«Я, конечно, могу написать, что бедный парализованный малютка хочет заняться воздухоплаванием», — мечтательно протянул Ванючка. «Мне нетрудно, но правильно ли это поймут?»
«Это название песни», — перебил кузнечик. «Или группы, сам не понял, если, конечно, Гиббон не пошутил».
«Выясним», —
Ванючка спрятал листок.
«И напишем».
Слон тяжело протопал по журнальным обрезкам и остановился рядом с кузнечиком.
«Я тоже хочу корону», — прохныкал он. «С зубчиками, как у него».
Слон показал на красавицу. Ванючка протянул ему свою. Слон спрятал ладони за спину.
«Нет, как у него, красивую».
Горбач снял корону с красавицы и нахлобучил на слона. Чтобы она не упала, ему пришлось ее приплюснуть. Сияющий слон отошел от него, держась очень прямо.
«Обошлось без рева», — обрадовался Горбач. «Повезло».
Сев на свою кровать, слон осторожно ощупал голову. Табаки, день пятый.
«Это крик хворобья!» — громко выдохнул он и на сторону сплюнул от сглазу.
Льюис Кэрролл, «Охота на снарка». Вторники — меняльные дни. После Помпея я не был на первом. Как-то меня перестал привлекать этот этаж. Можно назвать это трусостью, но на самом деле это выжидание. Есть плохие места и есть временно плохие места. Временную худость можно переждать. Я думал об этом все утро. О том, как соскучился по меняльным делам и что времени после Помпея прошло достаточно, чтобы первому перестать быть плохим местом. И вот после уроков я разбираю свое хозяйство. Все, что в мешках и в коробках. Ничего путного не нахожу. Может, от того, что давно не менялся. Когда отрываешься от этого дела надолго, теряется нюх на спрос. Роюсь в самых дальних залежах и натыкаюсь на позабытый фонарик с голой теткой. Ручка в виде нее, которую полагается держать за талию. Гнусная штука. Совсем слегка облупленная. Я ее беру. Потом становится стыдно такого убожества и набираю еще по 3 связки бус из ореховых скорлупок, финиковых косточек и кофейных зерен. Их немного жалко, но всегда можно сделать еще, если знаешь как. Увязываю все в узелок. Совсем маленький. Лезу в пластинки, проверяю дальние ряды. Ингви Мальмстен — то самое, что не мешало бы обменять. Лэри с ума сойдет, но мне виднее, что у нас в хозяйстве лишнее. И потом вполне может статься, что менять его окажется не на что, и я верну его на место. Я почти уверен, что так и будет. Прячу диск в пакет, чтобы не бросался в глаза, и еду. Уже на лестнице слышен гул. Они же мелькают спины. Народу больше, чем обычно. Даже намного больше. Не понимаю, отчего это так, но в самом низу вижу, что половина менял девчонки, и удивляюсь своему удивлению. Как будто у них не может быть ничего годного для обмена. Опять я забыл про закон. Делается немного не по себе. Вообще-то я застенчивый и не люблю, когда меня застают врасплох. Это закон. Это интересно и здорово, но только не тогда, когда ничего такого не ждешь. А я как раз не ждал. Но не поворачивать же обратно, если съехал у всех на глазах. И вот я медленно еду мимо них, стоящих и сидящих, с тем и с этим, стараясь выглядеть как обычно. Как будто они всегда тут торчали, и в этом нет ничего особенного. Не так уж трудно сохранять спокойствие, когда вокруг толпа принарядившихся крыс и псов, в которой ты почти не заметен и даже с трудом сквозь нее продираешься. Филин с лампами и сигаретами в своем углу. За сокоавтоматом мартышка с наклейками, а все остальные затеряны среди девчонок. Никто ничего не держит на виду, надо спрашивать, а я стесняюсь и уже понимаю, что зря спустился. Кому сегодня интересны пошлый фонарик и самодельные бусы? Все пришли за новыми знакомствами. Менялки — только предлог. Но я все равно еду до конца, чтобы потом с полным правом вернуться. «Что у тебя?» — спрашивает гном. Пятнистый от прыщей, как мухомор, смотрит поверх головы. Плевать ему, что там у меня. Просто спрашивает. Рядом томная Габи держит огромнющий плакат с Мэрилин Монро и зевает, как крокодил. Быстро проезжаю. К пластинкам очередь из 4 псов и 2 девушек в очках, а сразу за ними пустота, и сидит одна единственная девчонка.
Совсем неожиданно застреваю рядом. Вообще-то, чтобы поправить пластинку, которая сползает с мустанга, одновременно норовя вывалиться из конверта. И вдруг вижу, у нее на коленях жилетка всех цветов радуги, расшитая бисером. Горит и переливается, как солнышко. Не может быть, чтобы такую вещь принесли на обмен. Это понятно, но меня все равно притягивает. Как-то само собой. Она поднимает голову. Глаза зеленые, чуть темнее, чем у сфинкса, а на волосах она просто сидит, как на коврике. «Привет», — говорит она. «Нравится?» Странный вопрос. «Нравится ли? Срочно надо ехать обратно и искать что-нибудь стоящее. За плеер могут и убить. Но есть еще рубашки лорда и мои бесценные амулеты». «У меня с собой нет ничего подходящего», — отвечаю я. «Так, одна никчемная мелочь. Надо кое-куда съездить». Она встает. «Как ее зовут?» «Вроде бы русалка. Совсем маленькая. Кажется, из бывших колясников. А может, я ее с кем-то путаю?» «Примерь. Это очень маленький размер. Вдруг не налезет?» Малмстин опять начинает сползать. «Да нет, не стоит!» — стараюсь затолкать его поглубже. «Я тут просто гулял себе!» Уши почему-то нагреваются и начинают ужасно мешать. «Но тебе же нравится? Примерь!» — она сует мне жилетку. «Давай! Хочу посмотреть, как она выглядит на ком-то другом!» Снимаю две свои и надеваю эту. Застегиваюсь. «Совсем моя! По всем параметрам!» «Здорово!» — говорит русалка, обойдя коляску. «То, что надо! Как будто на тебя сшито!» Начинаю расстегиваться. «Нет», — качает головой она, — «это тебе. Подарок». «Ни за что!» — стаскиваю жилетку и протягиваю ей обратно. «Нельзя так!» «Да, была у меня такая нехорошая привычка спускаться в меняльный вторник без ничего, выбирать что получше и спрашивать хозяина: не подаришь?» Они, конечно, дарили. А куда им было деваться? Потом начали при моем появлении разбегаться и прятать свое добро. И я перестал клянчить подарки. Самому надоело. Но брать такой подарок я и тогда бы не стал. Совесть у меня все-таки есть, поэтому трясу перед ней этой прекраснейшей жилеткой и умоляю забрать ее обратно. «Я ее принесла, чтобы кому-нибудь подарить», — объясняет она. «Тому, кто оценит. Ты оценил. Значит, тебе. А то обижусь». Волосы ниже колен, цвета кофе с молоком. А рубашка зеленая под цвет глаз. И ей подойдут все мои бусы, поэтому развязываю узелок. Из него немедленно вываливается пошлый фонарик. Ужас и позор. Но она смотрит только на бусы. И потому как смотрит, сразу видно, что понимает в таких вещах. «Красота какая!» — говорит. «Неужели сам сделал?» «Бери!» — отвечаю я. «Они не стоят и кармашка твоей жилетки». «Эти!» — она выбирает финики и вешает на шею. «На свете не так уж много девчонок, которым такое идет. Она одна из них». «Эти тоже, а то обижусь!» Сую ей остальные бусы. Очень спешу, потому что краем глаза заметил, что сквозь ряды менял в моем направлении рвется Лэри с перекошенной мордой. «Пока. Спасибо за подарок». Быстро отъезжаю. Лэри уже совсем близко, но наступает на чей-то сигаретный склад, и его останавливают для серьезного разговора. Так что у меня появляется время, и я его использую. «Эй, кто подкинет до четвертой?» — кричу я. «Оплата по прибытии!» Сразу находятся три услужливые крысы. Микропы с умах не подходят по комплекции, так что я выбираю викинга. Он сажает меня на загривок, и мы бежим. Я в новой жилетке, очень красивый. Он в роли лошади, тоже ничего. «Стой, скотина!» — визжит где-то позади нас Лэри. «Стой!» Мы, конечно, не останавливаемся. Погоня — это то, что я люблю больше всего на свете. Ноги викинга мелькают белыми бутсами. Меня потряхивает. «Юху!» — кричу я. «Поддай жару!» Викинг взлетает по лестнице. Желтые волосы бахромой болтаются у него перед глазами, и я убираю их, чтобы он не споткнулся. Потом выуживаю из-под его ворота шнурочки наушников и запихиваю себе в уши. Длины шнурочков еле хватает, и это не очень удобно, зато теперь мы бежим под музыку. Да, никогда не угадаешь, сколько радости может принести обычный меняльный вторник. Мы бежим. Очень трясучая музыка. Очень резвый викинг, крепко сжимая узелок. Среди коридорных голов мелькает знакомая лысина. Выдергивая наушники, кричу викингу: «Эй, тормози, прибыли!» Он тормозит и саживает меня на пол, прямо под ноги сфинксу. «Это что еще за верховая езда?» — интересуется сфинкс. «Не езда, а спасение от верной гибели», — объясняю я, расплачиваясь с викингом. «А что за роскошная жилетка? Раньше я ее не видел». Рассказать про жилетку мешает подбежавший Лэри. «Ты его обменял!» — орет он. «Моего Ингви! Пусти, Сфинкс! Я его убью!»
Сфинкс, конечно, не пускает. Лэри весь в слюнях и в соплях. Его вот-вот хватит удар. «Эй, — говорю, — не распускайся так! Кругом полно логов! Что они подумают? Не обменивал я твоего Ингви! Клянусь ногами Сфинкса!» «Тогда где он? Торгаш, кровопийца!»
«В коляске, наверное, остался. Там, внизу, где я высадился перед отправлением».
Лэри ударяет себя кулаком по лбу, разворачивается и бежит обратно. «Пожалуй, крысы поспеют раньше него», — говорю я Сфинксу. «Знаешь, они ведь такие жадные до чужого».
«Про жадных до чужого ты бы помолчал, табаки».
Сфинкс садится на корточки, и я влезаю ему на плечи.
«Если его диск стащили, подаришь один из своих, понял?»
Я молчу. А что отвечать? Сфинкс не хуже меня знает, что мои диски Лэри даром не нужны. Как и мне его. С высоты хорошо видны самые верхние фрагменты настенных росписей. И я их рассматриваю, хотя Сфинкс шагает быстро, так что особо много чего не высмотришь. У входа в спальню свешиваюсь к его уху.
«Знаешь, я лучше подарю ему фонарик, очень красивый. Даже в своем роде пикантный. Идет?»
Перерыв между обедом и ужином самый длинный. И к ужину обычно уже звереешь от ожидания. Но это если день скучный. А если не скучный и есть о чем рассказать людям, совсем другое дело. Мне есть о чем рассказать. И я рассказываю всем подряд, пока сам не устаю от повторяющихся подробностей. Единственный, кто отказывается слушать, Лэри, приволакивает своего Ингви, кладет на место, показывает мне кулак и уходит. Как будто ему совершенно неинтересно, откуда взялась моя новая жилетка. Я снимаю ее, чтобы получше разглядеть, надеваю и снимаю опять. С каждым осмотром она все краше. Даже Нанетта с этим согласна. Разгуливает вокруг и пробует склюнуть бисеринки. Приходится отгонять ее журналом. Считая сегодня, до вторника еще целая неделя, но я решаю запастись свежими меняльствами. Тем более в наличии мешок со свежей ореховой скорлупой. В наушниках, чтобы не отвлекаться и не встревать в стайные разговоры, нанизываю скорлупки на леску. Только самые маленькие и красивые. Слушаю всякую радиодребедень для детей дошкольного возраста. Ужас, чем пичкают наружную детвору. Волосы встают дыбом. Сказка о Снежной Королеве не так уж плоха, но рассказывает ее грудной женский голос с сексуальными придыханиями и постанываниями, так что история приобретает совсем не свойственные ей оттенки. «Лодку уносило все дальше и дальше», — стонет голос у меня в ушах. «Красные башмачки плыли за нею, но не могли догнать. Может, река несет меня к Каю», — подумала крошка Герда. Голос заедает от волнения.
Скорлупка. Еще скорлупка.
Черный роется в тумбочке, потом в столе, находит бритвенный станок и уходит, увешанный полотенцами. У него уже растет борода, а у меня ничего не растет. «Давно мне хотелось иметь такую маленькую девочку», со значением сообщает шипящий вампирский голос. «Дай-ка я причешу тебя, моя красавица».
Кого-то причесывают, подозрительно при этом хрустя.
«О, я засыпаю, что со мной?»
пищит Герда. «Ей лет за 40, как минимум. Очень увлекательная история.
Бусы почти готовы, пальцы жутко болят. Дырявить орехи совсем не так просто, как можно подумать. Дую на пальцы и вешаю первую заготовку на гвоздь. Это будут очень симпатичные бусы. Скорлупки почти одинаковые».
«Кар-кар-кар! Здравствуй, девочка!» Ворон, судя по голосу, не дурак выпить, а его супруга — первое молодое существо в этой постановке. Каркает нежным сопрано. Беру вторую леску.
Вбегает Горбач. Лицо у него такое странное, что сразу понятно, что-то стряслось. Роняю орехи, смотрю на его губы. В детстве я умел читать по губам, но с тех пор прошло немало времени, и к тому же он все время отворачивается, и не разберешь. Проще снять наушники, но мне почему-то страшно. Потому что, кажется, он сказал «лорд». А этого быть не может.
«Да, да, это он, это Кай!»
озвучивает у меня в голове Герда за 40.
«Ах, ну проводи же меня скорее во дворец!»
Краем глаза замечаю, что Сфинкс слегка не в себе. Пятится до кровати и садится, не сводя глаз с Горбача. Входит слепой, тоже странноватый с виду. А за ним коляска лорда с лордом и толкающий ее Ральф.
«Это только сны, сны знатных вельмож!»
Сдираю наушники к чертовой матери. Тишина. Слышно гудение дома за стенами и даже наружность, ведь это настоящая тишина, какая у нас бывает очень редко. Ральф смотрит на нас, мы на лорда.
Потом гремит самый громкий в моей жизни ужинальный звонок. Ральф поворачивается к выходу и сталкивается в дверях со свежевыбритым Черным. Черный говорит ему: «Извините», а потом: «Ой», когда замечает лорда. «Да ради бога», — отвечает Ральф и выходит. А мы глядим на лорда. Это действительно он. Живой, настоящий. Ни в песне и ни во сне. Можно пощупать, понюхать, подергать за волосы. Надо узнать, надолго ли его привезли, и еще кучу важных вещей. Но я в ступоре и никак не могу из него выйти. Лорд сидит, сгорбившись. Жалкий, каким померещился мне под гармошку. Голова острижена. Не наголо, но лучше бы наголо, потому что стриг его какой-то шизофреник. Волосы торчат неровными пучками, а кое-где сквозь светлую щетинку даже просвечивает кожа, как при стригущем лишае. Тот, у кого поднялась рука на волосы лорда, да еще таким манером, не мог быть нормальным. Это понятно всем. Лорд в куртке горбача и в моей жилетке. Весь в значках. Глаза стали больше, лицо меньше. Пальцы теребят значки, а глаз он не поднимает. Ужас, как выглядит. А еще ужаснее, что все молчат и только смотрят. Начинаю нервно раскачиваться. Обстановка все хуже и хуже, пока слепой не подкрадывается к коляске, протягивая лорду сигареты. «На, покури, какой-то ты уж очень тихий». Лорд вцепляется в пачку, как утопающий в спасательный круг. Я сразу выхожу из ступора, и остальные тоже. Ползу на предельной скорости, но поспеваю последним. На лорда уже налетели, пихают, щупают, нюхают и орут. Вливаюсь в общий хор и заглушаю всех. В разгар приветствий лорд вдруг начинает плакать. «Все, хватит!» — сразу командует сфинкс. «Все на ужин! Оставьте его в покое!» «Но я не собираюсь оставлять лорда в покое!» Влезаю ему на колени, поближе к ушам, потому что надо же объяснить, как я по нему скучал и все такое. Слушает он или нет, неважно. Он роняет сигарету, и ему дают еще 6 взамен упавшей. «Волосы у тебя!» — горбач ерошит уродливую стрижку. «Просто кошмар! Кто это постарался?» «Как тебе в моей жилетке?» — спрашиваю я. «Если хорошо, я не буду ее отбирать. Тем более у меня теперь еще одна, совсем новая».
«Ты насовсем?» — осторожно уточняет сфинкс.
Лорд кивает. «Ура!» — кричит горбач и подбрасывает воздух на Нетту. Слепой тоже щупает голову лорда и огорченно свистит.
«А у нас теперь, представь себе, новый закон!» — начинаю я, но сфинкс не дает мне ничего сказать.
«Ужинать! Марш!» — кричит он сварливо. Меня снимают с лорда и уносят, хотя я сопротивляюсь. В коридоре я рядом с горбачом, который разговаривает сам с собой. Я знал, что он стоящий тип. И это, конечно, про Ральфа. А чуть дальше от нас сфинкс и слепой, и сфинкс говорит: «Пахнет психушкой». И это уже про лорда. Разгоняюсь и наезжаю им на пятки. Мне плевать, чем там пахнет от лорда, раз уж он вернулся. А все эти разговоры — ерунда. Когда случается такое, можно только петь и греметь чем-нибудь. И я пою. Пою, буйствую и переворачиваю посуду. Я делаю лорду огромный бутерброд и поливаю его сиропом. Бутерброд, тарелку, скатерть и себя. Из супа я вытаскиваю мясные тефтельки, тоже для лорда, на каждую вытащенную 2 уроненных, и прячу в другой бутерброд. Вокруг озера жира и сиропа. Сфинкс смотрит бешеными глазами, но молчит. А Лэри говорит: «Если меня спросят, то я не из его стаи, потому что стыдно же перед людьми». Потом мы едем обратно. Я быстрее всех, но под конец отстаю, потому что вспоминаю про Ральфа и начинаю его высматривать. Я бы ни о чем не спросил, даже если бы увидел его. Но пока не вижу, кажется, что мог бы и спросить. Например, откуда он привез лорда? Все это ужасно интересно. А у самого лорда не спросишь, потому что нельзя. Не принято, не культурно, бестактно. Одним словом, нельзя, если только сам лорд не скажет. А он ничего не скажет, это я уже понял. Поэтому высматриваю Ральфа, но его не видать. Так что я нагоняю своих, которые застряли, принимая поздравления от тех, кто уже узнал, что случилось. Я бы тоже с удовольствием принял поздравления. Но проклятые бутерброды текут и жирят все вокруг. Поэтому я только машу всем рукой, проезжая мимо, и вроде замечаю среди поздравляющих 2-3 девчонок. Но опять же нет времени присматриваться, потому что я очень спешу. Табаки. День 6. Разберем по порядку. На вкус он не сладкий, жестковат, но приятно хрустит, словно новый сюртук, если в талии туг. И слегка привидением разит. Льюис Кэрролл. Охота на снарка. С утра, наблюдая за лордом, подмечаю много странного. Он не меняет свитер, украсившийся кофейным пятном. Роняет свою подушку на пол и не замечает этого, а заметив, не спешит сменить наволочку. Дарит Лэри 2 свои самые красивые рубашки, а когда я по ошибке надеваю его носки, не скандалит и вообще удивляется моим извинениям. Все это мелкие мелочи, но из таких мелочей состояла существенная часть того лорда, которого я знал, и странно видеть его не делающим что-то, что он обязательно сделал бы раньше, и наоборот делающим что-то, чего он бы делать не стал. С длинными волосами он оставил в наружности еще много всего. Я не знаю, радоваться этому или грустить. «Вот ведь какое дело, люди!» — делится с нами Лэри по пути из столовой после завтрака. На нем голубая рубашка лорда с белыми цаплями, и выглядит он в ней шикарно.
«Я говорю, извини, лорд, одел тут кое-что из твоего, пока тебя не было. Сам понимаешь, нельзя же с девушкой гулять, когда весь в обносках. Говорю так и жду, что он мне сейчас устроит. А он бери, говорит, их себе насовсем, и эти, и какие захочешь. Вывалил передо мной прямо все. Бери давай, не стесняйся». Ну, я и взял кое-что. Так он мне потом еще свою зажигалку насовсем отдал, ту, что с драконом. Я ему говорю, классная, до чего у тебя, лорд, зажигалка. Просто так, говорю, без задних мыслей. А он раз, и мне ее в карман. Бери, говорит, если нравится.
«Ты у него скоро последние трусы выклинчишь», ворчит Горбач.
«Имей совесть, оставь человека в покое».
«Да я просто так сказал, без задней мысли». Мы с Горбачом качаем головами. Лэри краснеет и замолкает. Но у двери класса опять останавливается, преградив нам дорогу.
«Ладно, черт с ней, с зажигалкой. По правде говоря, я знал, что отдаст, потому и похвалил. Но вы мне скажите, разве раньше я бы про него такое подумал, что он вдруг отдаст? Никогда бы не подумал. Вот и скажите мне, что это с ним такое? Что он вроде как на себя не похож? Он ведь теперь только с виду наш, а ведет себя по-чужому. Это вам как, не подозрительно?»
«Катись ты!» — Горбач толкает его в грудь. «Дай пройти!»
«Встал на дороге и порешь всякую муть. Зажигалка его задницу не жжет».
Лэри огорченно рассматривает центральную нагрудную цаплю, весь в подозрениях, что Горбач ее заляпал. Даже ощупывает ткань.
«Зачем толкаться?» – спрашивает он. «Говорю, чего вижу. Не хотите, не слушайте. Зачем же сразу толкаться? Я что, не рад, что ли, что его привезли? Очень даже рад. Но есть мнение, и я его высказываю. Потому что не просто так ведь всякие истории про оборотни рассказывают. Тут есть о чем подумать».
Горбач тянется к его вороту, но Лэри, увернувшись, забегает в класс. Мы с Горбачом переглядываемся.
«Подлая душонка», — говорит он. «Надо было все же ему врезать».
Дергаю себя за серьгу, кручу ее в ухе. «Вообще-то надо было. Ему никогда не помешает. Но кое в чем он прав. Я тоже заметил. Лорд здорово изменился». Горбач удивленно хмурится.
«Конечно, изменился. Повзрослел, вот и все. И соскучился. Лэри дурак, не понимает. Но от тебя я не ожидал. Где твои глаза и уши? И все остальное?»
Он проталкивает меня в дверь и пятится на свое место. Пристраиваюсь к столу, раскладываю тетради. Ухо горит от того, что дергал серьгу. Щеки от слов Горбача. Гляжу на лорда. Он за соседним столом. Рассматривай сколько душе угодно. Корпит над моей тетрадью, исправляет там что-то в моих каракулях. Я не просил, но он и раньше так делал, без всяких просьб. Горбоносый профиль, тонкий и неестественно красивый, склоняется над замусоленными листами. Даже мерзкая стрижка с проблешинами не смогла его изуродовать. Волосы не желтые, как раньше, а бежевые, какими были у корней, и еле заметной тенью проступает бородка. Вернее, ее призрак. Может, поэтому, а может, из-за слов Горбача, мне кажется, что лорд действительно повзрослел. Неужели все дело в этом? Только в этом и больше ни в чем. И весь урок я думаю об этом.